MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 116-й выпуск подкаста MobileReview.com. Два подряд, как и было обещано Эльдаром Муртазиным подкаст тому назад. О чем пойдет речь дальше? Особое мнение. Операторы и дистрибьюторы. Санта-Барбара отдыхает. Кухня сайта. Человеческие взаимоотношения. В обзоре новинок Владимир Фокин расскажет об аппарате Fly E120. Также штучки, новости и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение.
Честно скажу, что вот эти особые размышления я хотел посвятить рынку, тому, что происходит на нем сегодня. И это операторы, это дистрибьюторы, это розничные сети. А происходит очень много разного интересного. И, в общем-то, про это мы поговорим в ближайшие 10-15 минут. Итак, этот год стал годом откровения, а именно того, что операторы неожиданно полезли на розничный рынок. Вимпелком провел сделку, которую приписывают Вандрому, это уже не из Зосимов, а именно покупка 49% Евросети. По факту, наверное, Билайн и инициировал эту сделку, потому что до 20 ноября в МТС были уверены, что они купят эту сеть. Но затягивая сделку, в общем-то, МТС, скажем так, потерял расположение другой стороны, именно Евгения Чичваркина. И 21 числа уже в спешном порядке господин Мамут подписывал документы. Буквально из-под носа увели эту сеть. Дальше, казалось бы, события не предвещали ничего хорошего для компании МТС, потому что Вандром, как ураган, заключил маркетинговое соглашение на 3 года с компанией Связной. Это второй после Евросети игрок рынка. И 3 года преимущественное право продаж контрактов, то есть основная часть контрактов, будет идти через Связной. В качестве обеспечения этой сделки Связной даже передал в управление Билайну, владелец сети Максим Ноготков, одну акцию. То есть это не продажи, это вот некое обеспечение сделки. И вот тут МТС умудрились, в общем-то, поступить правильно. Правильно во многих смыслах. Я не говорю сейчас про франчайзи договора с Беталинком, по которому все салоны Беталинк должны были быть перекрашены уже в этом году в цвета МТС и продавать только контракты МТС и никого-то еще. Беталинк имел огромную долговую нагрузку, и МТС решил не бороться за компанию. Дав чуть более 30 миллионов долларов компании по соглашению, они уже обратились в суд за возвратом денег. А Беталинк обратился... Ну, помимо МТС, это и производители обратились за своими деньгами. Беталинк же впервые в истории российского телекома, розничного бизнеса, объявил себя банкротом. Беталинк очень похож на Dixis. Это две компании, которые выступали в одной рыночной нише, и все взлеты и падения у них были параллельными, то есть совершенно. Иногда даже люди из одной компании переходили работать в другую. Такое тоже случалось. Так вот, Dixis просто за долги забрала Альфа. Забрав Dixis за долги, они попытались вывести активы в ООО Dixis Distribution, вывели их и попытались договориться с производителями о поставках товаров, начать жизнь с чистого листа. Но производители хотели денег, а денег компания должна была предостаточно. Поэтому, в общем, договориться не получилось. Ну и история ровно такая же, как у Беталинка. На сегодня ни Dixis Distribution, ни Dixis, ни Беталинк не работают. Салоны по факту закрыты. Некие остаточные франчайзи, которые существуют, они еще работают, особенно в регионах. Но не более того. В то же время МТС готовила несколько сделок, и среди этих нескольких сделок покупка Телефон.ру неплохой, но маленькой сети. Приобретение команды Связного топ-менеджеров Сергей Румянцев начинает в новом ООО руководить всей розницей. С июня 2009 года все салоны МТС, которые были сданы в аренду, переходят в управление именно этой новой компании. И фактически все управляется из одного центра. Задача господина Румянцева – построить хорошую розницу для МТС. В этой истории много непонятного, в частности, на первый взгляд, много непонятного и ставящего в тупик. Неужели у нас крепостное право, как написал один из профессионалов рынка в своем личном дневнике, и вот барин Максим Ноготков передал 13 холопов в МТС. Нет, все было немножко не так. Фактически, ну, ходят слухи, так же, как Вандром, когда уходил из Билайна, слухи, которые уже подтвердило несколько человек из компании, но я не уверен, что они присутствовали при этом событии. Когда Вандрому предложили уйти из компании, он кинул стул в стенку и, хлопнув дверью, вышел. Вот примерно с такой же степенью достоверности, тут верить или не верить, это уже на ваше усмотрение, говорят, что Максим Ноготков ездил на работу в компанию МТС вместе, в общем-то, с другими менеджерами. И фактически тут возникает другой вопрос, что, договорившись с тем же Вандромом, компания не хочет терять деньги за продажу контрактов и вознаграждения, но при этом стратегически хочет работать в том числе и с МТС. Что будет с этой сетью потом, не совсем понятно. На фоне этого происходит драма, ну, я не знаю, как назвать это, драма, не драма, но доблестные правоохранительные органы задерживают няню Евгения Чичваркина в аэропорту перед ее вылетом в Лондон, отнимают селедку, черный хлеб, перевыпущенные золотые карты кредитные и флешку с записями Жанны Агузаровой. После этого они выпускают ее в Лондон, так сказать, на встречу с Евгением Чичваркиным, который где-то на берегах Туманного Альбиона и обретается. Но совсем недавно Следственный комитет объявил все-таки, что подал заявку в Интерпол о розыске Евгения Чичваркина во всех странах, так как неизвестно, где он находится. И одновременно с этим у Натальи Конниковой, это личный ассистент нашего бизнесмена российского, был проведен также обыск. То есть фактически простить вот эту продажу, видимо, кто-то простить те истории, которые были связаны с Евгением и его компанией Евросетью, не могут простить. Эта история длится до сих пор. Но Евросеть вспомнил не просто так. Собственно, новый менеджмент, новые правила управления. И тут возникает совершенно чумовая история, когда МТС подписывает договор на 1.5 года о продаже контрактов через сеть с максимальным вознаграждением. Максимальное вознаграждение $24 за контракт. То есть фактически за 1.5 года компания обязуется подключить такое количество людей, что заработает на этом порядка $150 миллионов. И если смотреть на текущие продажи, то получится примерно так: 50% будет продавать контрактов Билайн, 50% МТС. И еще что-то чуть-чуть, наверное, других операторов, совсем чуть-чуть. На сегодняшний день, после того, как Билайн пришел в Евросеть, доля контрактов составила всего лишь 20%. Некоторые аналитики говорят, что вот 35%, но это нереально. Вырастет намного больше, до 50%, и скорее контракты других компаний, они будут в непреимущественном положении. Забавная ситуация, интересная, то есть все перемешалось на рынке. Но проблема заключается в том, что у операторов нет стратегии развития розничного рынка, телефонного рынка, если хотите. Они ведут сейчас переговоры, проводят тендеры по закупкам оборудования и считают, что производители должны кинуться в ножки и быть счастливы, что операторы пришли на этот рынок. Но производители отнюдь несчастливы, более того, опасаются многих моментов, что рынок будет рушиться, поэтому делают ставку на тех дистрибьюторов, с которыми они уже работают. Ну, что достаточно логично, потому что операторы не хотят и не могут обеспечивать объем. Более того, они не хотят рисковать своими деньгами. Этот вот процесс двоевластия или такой двусмысленности, он продлится 1.5-2 года. Должны появиться люди, которые умеют торговать телефонами, понимают, что это такое. Тот же МТС и команда Связного, они умеют, они знают. Но у них должно уйти 1.5-2 года на отстраивание сети, розничной сети. конфигурация рынка целиком поменялась. Операторы пока выступают в роли слона в посудной лавке. Они очень активны, но эта активность пустая и не приносящая немедленного результата. Это действительно этакая активность ради активности, если хотите. На мой взгляд, это не совсем правильно, и поэтому рынок, в общем-то, переживает, помимо кризиса, еще негативные последствия действий операторов. Если говорить о продажах этого года, 2009 года, мы прогнозируем, что рынок сократится, безусловно, сократится вследствие кризиса. 24-25 миллионов – это вот такая нижняя планка рынка. Если никаких потрясений не будет, а я думаю, их не будет, сильных потрясений. Март, апрель, май – достаточно квелые, мертвые месяца. Ничего не будет происходить активного. В то же время давайте поговорим немножко совсем об услугах, услугах операторов. Цены растут, цены будут расти, этого не остановить. Те стратегические просчеты, что были сделаны операторами, огромные деньги, вложенные в те или иные не очень нужные покупки, как видится это сегодня, они будут переложены на плечи обычных абонентов. Безусловно, никто не может запретить поднять тарифы. И вся большая тройка, это Мегафон, МТС, Билайн, они все уже готовы поднимать тарифы. Билайн на некоторых тарифных предложениях уже повысил стоимость на 50-60%. Это не предел. Впереди в конце мая, в начале июня повышение цен на 30-35% у всех операторов. При этом будут создаваться некие такие морковки, которые, возможно, будут интересными. Вот повысили цены, а внутри сети цена за звонки с телефона на телефон, то есть точка-точка фактически, она бесплатна или условно бесплатна, там, с какого-то момента. Возможно, даже на всех тарифных планах. В качестве слухов это обсуждается. Интересно это или нет? Ну, на мой взгляд, не очень интересно. Факт, вот, как мой друг спросил у меня, он говорит, вот по факту ты мне не морочь голову умными словами, не надо. Ты мне скажи, будет дороже, вот я плачу 1000 рублей. Сколько я буду платить? Я ему говорю, 1300 примерно при таком же объеме разговоров. Он говорит, окей, понятно, все понятно. На 30% повышение цен. Простой утилитарный подход. Но вот если не вдаваться в подробности, все будет именно так. Да, безусловно, будет небольшой переток абонентов от одного оператора к другому, но он не примет массового характера. При этом показатели операторов, которые исчисляются в долларах, безусловно, будут меньше за счет другой курсовой разницы. Но перехода в условные единицы, о чем я говорил много раз и продолжаю говорить, не будет. Мы живем в рублевой зоне. Хотя отчетность операторов, безусловно, в долларах. Но это уже другая история, другая тема для разговора. Если говорить о рынке, рынок не умер, рынок есть, на нем можно работать. Более того, в этих условиях все большее значение приобретает наличие головы, взвешенных оценок. И я очень рад этому, потому что в таких условиях люди перестают кидаться деньгами с фразой «мы задаем все рекламой, наш товар будут покупать», они начинают придумывать интересные ходы, вещи, истории. И это правильно, это хорошо. Хорошо для рынка, хорошо для нас, потребителей. Хотя, конечно, вот этот ценовой шок от роста цен на телефоны те же, когда телефон, который стоил 10 тысяч рублей, неожиданно стал стоить 13-14 тысяч рублей. Этот ценовой шок будет проходить еще достаточно долгое время. Только с лета мы увидим улучшение. Новый уровень цен, новые планки цен. К сожалению, это так. При фиксации рублевой зарплаты, при ее незначительном росте или даже падении, понятно, что телефоны, как и вся остальная техника, за исключением, пожалуй, телевизоров, холодильников, она резко подорожала. Резко подорожала и стала для многих людей менее доступной, чем еще несколько месяцев назад. Это данность. Вот краткий обзор рынка, который я хотел провести, того, что происходит, это достаточно общие вещи, такие основные события. Если вам понравилась эта тематика, вы хотите, чтобы мы ее углубили, я рассказал больше о каких-то событиях, я прошу вас прийти в раздел форума подкасты и написать, что я хотел бы услышать немножко больше о судьбе такой-то компании, либо такой-то отрасли, что происходит у нас в телекоме, какие перспективы у такой-то компании, у группы продуктов. То есть то, что вы хотите узнать о нашем рынке, рынке телекома. Я постараюсь удовлетворить ваш запрос, просьбу. И в следующем подкасте рассказать все, как на духу. Все, что знаю. И все, чем готов поделиться. Огромное спасибо. До новых встреч. Удачного вам дня, вечера, ночи. Не знаю, когда вы слушаете подкаст. Удачи во всем.
MobileReview.com. Новости. Компания Gigabyte анонсировала на выставке CeBIT-2009 несколько ноутбуков разного форм-фактора и с разным размером дисплея. В их числе модель с 10-дюймовым сенсорным дисплеем Touch Note M1028. Дисплей можно развернуть и положить на клавиатуру, в результате устройство превратится в планшетный компьютер. Белый 10-дюймовый ноутбук BookTop M1022 будет поставляться с док-станцией. Он выполнен в специальном модульном дизайне Gigabyte, что позволит при необходимости установить в этот компьютер новый винчестер и память. Кроме того, у него есть беспроводной HSDPA адаптер. Об остальных новинках рассказ через несколько минут. MobileReview.com. Обзоры новинок.
Здравствуйте, я Владимир Фокин, редактор на сайте MobileReview.com. Сегодня я расскажу о мобильном телефоне Flyvie 120. Это достаточно интересный аппарат. Впервые я его увидел осенью прошлого года, когда компания показывала нам свои новинки. И вот среди россыпи новых моделей, которых было, наверное, 10-15 штук, E120 больше всего мне понравился, привлек мое внимание. Понравился по дизайну, понравился материал корпуса. И вот тогда я смотрел сэмпл. Сейчас на руках коммерческий образец. Могу сказать, ничего не изменилось. Телефон остается все таким же привлекательным. По дизайну хотелось напомнить, что в прошлом году компания купила дизайнерский центр во Франции, что явно пошло на пользу продукту Fly. Последние модели они стали более интересны, более привлекательны, то есть нет такой аляпы, какой-то топорности дизайна. Все довольно лаконично, просто. Ну да, конечно, дизайнеры заимствуют явные идеи у производителя первого эшелона, но хотя бы не копируют полностью. Пытаются создать на базе чужих идей, так сказать, что-то свое. E120 моделька тоже вот не обошлась без этого. Дизайн заимствован в большей мере у телефонов Sony Ericsson. Причем не только мне так кажется, но и всем, кто видел аппарат. Я показывал многим знакомым, друзьям его. И вот все, кто впервые видел его, говорят, что это за новый аппарат от Sony Ericsson. Когда видели, что это телефон от Fly, очень удивлялись. Говорят, что действительно хорошо поработали дизайнеры. Но все равно E120, он напоминает аппарат Sony Ericsson. Действительно, есть такой, я бы сказал бы, схожесть, наверное, с Sony Ericsson T650 есть у E120. Но ничего страшного, все равно он очень интересный, привлекательный. По материалам очень приятная моделька. Здесь используется металл. Причем в руке так ощущается вес аппарата, что добавляет его некоторые имиджевые составляющие. В общем, здесь очень приятно. По сборке нету претензий. Все детали подогнаны вплотную друг к другу. Все отлично. Но есть некоторые конструктивные недоработки. Например, это клавиши, края которых люфтят. И на ощупь это в работе не очень приятно. Особенно первое время. Что еще? Крышка аккумуляторного отсека, который по совместительству является задней стенкой. Она очень длинная, а крепежи расположены таким образом, что в некоторых местах крышка она выступает из корпуса. и при давлении придебается назад, чуть поскрипывает. Действительно, в руке это сразу чувствуете с первых минут общения с аппаратом. Неприятная такая особенность, но не смертельная, я бы сказал. Интересно про крышку. Это то, что я, например, первый раз обратился к инструкции для того, чтобы узнать, как снимать с крышку телефон. Оказалось, все достаточно просто. Вы сдвигаете вниз нижнюю рамку аппарата и уже потом свободно снимаете крышку. Такая конструктивная особенность очень понравилась, очень оригинальная. Но я думаю, многих будет злить, потому что, не прибегая к инструкции, многие могут не понять, как она снимается. Очень сложно это сделать. По функциональности достаточно насыщенный аппарат. Все основные функции в нем присутствуют. DC-камера на 3,2 мегапикселя с автофокусом, правда, спешу порадовать в кавычках пользователей, что камера снимает более-менее приличные снимки только при хорошем освещении. В ночное время, в плохом освещении появляется очень много шумов, причем это сразу можно увидеть на экране телефона, не надо передавать на компьютер, чтобы убедиться, что снимки плохие. Досадно, но телефоны Fly не отличались никак хорошими камерами. Все-таки это прерогатива более именитых производителей. Fly здесь, конечно, не игрок. В камере есть светодиодная вспышка, яркая достаточно. Вспышка может работать как фонарик. Наверное, это для многих будет немаловажно. Что еще? Два динамика у аппарата. Вот в этой части очень порадовала модель. Динамики очень громкие. И причем на максимальной громкости они не искажают звук, не хрипят. То есть проигрывают звук чисто. В этом аспекте, конечно, отлично поработали в компании. Да, для соединения с компьютером, подключения зарядного устройства, подключения гарнитуры в телефоне используется стандартный мини-USB разъем. Приятно, что компания отошла от собственных разъемов и вот стала в последних моделях своих ставить стандартный мини-USB разъем. Отдельного аудио выхода здесь нету под наушники. Компания четко разделяет это прерогатива музыкальной серии ихней MC. Вот там есть отдельный аудиоразъем, есть отдельные аудиочипы, но не в этом суть. В этом аппарате нету такой возможности. По аудио возможностям он слабоват. Да, есть MP3 плеер встроенный в нем, он может работать в фоне, но по качеству воспроизведения так, для нетребовательных пользователей, скажем так. Что еще в аппарате? Слот для карт памяти microSD есть, возможность горячей замены карт. Уже установлена в комплекте идет карточка на 1 гигабайт. Не так много, но и немало. И многим пользователям, по крайней мере, на первое время объема в 1 гигабайт хватит вполне. Хотелось бы сказать вот сейчас о проблемах аппарата. Проблемы, которые, похоже, сможет решить только прошивка. К сожалению, вот не знаю на данный момент, появилась она или нет. Телефон очень плохо работает в передаче данных. То есть даже с самого телефона, я уж не говорю использовать его в качестве модема, очень сложно достучаться до любых сайтов. Причем достучаться и из стандартного веб-браузера, встроенного и из мини-оперы, и тот же проблемы с джимом. Передача данных работает отвратительно, я бы сказал. Причем это не зависит от оператора, местоположения, времени. Всегда очень плохо. То есть, например, может загрузить сайт какой-то, даже простенький телефон, может не загрузить, подумать минут 10, покрутить заставку, что он вроде пытается что-то сделать, и в итоге выдать сообщение с ошибкой. А может, вот нажали на ссылку и сразу открылась страничка. Очень неприятный момент, я думаю, для тех, кто особенно пользуются, а сейчас многие пользуются тем же, например, Opera Mini, Джимом. Огорчит здесь моделька, конечно. Что еще хотелось бы сказать? Установлен, предустановлен в аппарате Opera Mini версия 4.1, оптимизирован под Fly. Там есть ссылка на веб-браузер, на веб-сайт Fly. Что здесь хорошего? Хорошего то, что изначально стоит, что людям удобно будет пользоваться. Сразу купил телефон, вытащил из коробки, включил, все, пользуйтесь. Opera Mini, не надо ничего искать, устанавливать. Но плохо то, что установлена версия 4.1, и обновить ее до версии 4.2 нет возможности. Вы скачиваете новую версию, аппарат предлагает, хотите ли заменить старую версию на новую. Нажимаете 2, да, и все. Выскакивает ошибка в итоге. В этом плане, конечно, неудачно. Причем не только заменить нельзя предустановленную оперу, но и поставить, например, новую версию параллельно. Не дает этого аппарата. Ну, стандартно для телефонов Fly. Приложения не могут работать в фоне. Медлительные достаточно. Нет поддержки Yahoo 3D. В общем, не очень тут, конечно, аппарат. И особенно сказать, что еще есть в телефоне. Есть FM-радио, который может также работать в фоне, как и плеер. Есть запись радио, причем по расписанию. Так что вы можете записать, например, свои любимые радиостанции, какие-то передачи. Что еще есть? Читалка книг, как в последних моделях Fly. Но на дисплее 2,2 дюйма, который установлен E120, все-таки читать можно, но не очень удобно. Да, про дисплей. Дисплей тут, как я уже сказал, 2,2 дюйма с QHD разрешением. По яркости и контрастности достаточно неплохо. Не лучше, что есть, но выше среднего, так сказал бы я, качество дисплея. Так, ну и что, наверное, про автономную работу скажу. Работает аппарат 2 дня, на больше его не хватает, как вы ни старались. Аккумулятор стоит литий-ионный, 870 мАч. Ну, в принципе, стандартное время работы, 2 дня. Большего и никто, наверное, не будет ожидать. В принципе, это все, что хотел сказать об аппарате. Более подробно вы сможете прочитать в обзоре на нашем сайте, который появится в ближайшее время. В общем, всем спасибо. До свидания. До новых встреч.
MobileReview.com. Новости.
Продолжаем рассказ о новинках, представленных компанией Gigabyte на выставке CeBIT-2009. Еще один 10-дюймовый аппарат ThinNote M1024 относится к категории ультратонких и легких нетбуков. Его вес всего 890 граммов с аккумулятором, а толщина 20,8 мм. И еще один аппарат – 13-дюймовый ноутбук Gigabyte W376M. Он базируется на платформе Intel Centrino 2, оборудован модулем HSDPA и цифровым TV-тюнером. Также на выставке были представлены два более крупных ноутбука с диагоналями экранов 14 и 15 дюймов, но о них вы сможете прочитать в новостях на сайте mobilereview.com. Компания Philips анонсировала Bluetooth-стереогарнитуру с возможностью сенсорного управления Philips Tapster SHB7110. Для переключения от прослушивания музыки к входящим звонкам достаточно легкого касания. Это обеспечивается запатентованной технологией сенсорного управления и распознавания жестов Philips. Если пользователь вынимает вкладные наушники во время разговора, то звонок автоматически переадресуется на мобильный телефон. Дополнительные технические вкусности читайте в новостях на сайте. Добавлю только, что гарнитура способна обеспечить до 7 часов прослушивания музыки или разговоров и использует версию Bluetooth 2.1 плюс EDR.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкаста. Сегодня поговорим о штучках. Разных-разных, всяких-всяких. Начнем, пожалуй, с Panasonic LX3. Зеркалка, естественно, это самая крутая вещь, которая только может быть на свете, неважно какой фирмы. Но что касается компактов, то уже вот давненько ими не пользовался. Вот, но здесь банально просто надоело уже таскать с собой тяжелую камеру. И порой это бывает, ну, знаете, как-то вхолостую. Идешь там себе куда-либо, да, в надежде на то, что удастся что-то подсмотреть, что-то снять. Вот, в итоге ничего не снимаешь, не подсматриваешь и возвращаешься домой. С таким отваливающимся плечом, потому что, сколько бы она ни весила мало, но там с хорошим объективом все равно этот вес достаточно ощутим. Вот, и вообще сумки я не люблю таскать с собой большого размера. И, в общем, на самом деле все было не так. Поехал я как-то в медиамаркт. И пока у меня супруга что-то там где-то выбирала, я залез в отдел цифровых камер. В отделе цифровых камер очень интересно. Самое главное то, что все они работают, и все их можно было посмотреть на месте, проверить, поснимать и так далее. И я начал там от нечего делать ходить и снимать. С камерами цифровыми, компактными, я уже не общаюсь. Ну, года, наверное, 2-3. То есть в прошлой, по-моему, весной жене подарил на день рождения Nikon мелкий. И то потому, что удалось там по хорошей цене его взять. В общем, такой подарок, который свалился из ниоткуда, по сути. Вот я просто покупал себе как игрушку, но, поиграв в день, решил подарить жене, потому что ей это дело нужнее. Ну и вот, снимал, потом попал ко мне в руки LX3. Я про него вообще ничего не знал. Я не разбираюсь сейчас в линейках, не разбираюсь сейчас в том, что круто, что не круто. Вот круто — это Canon, это понятно. Не круто — это Sony, это тоже понятно. Тем не менее, ну, речь не о зеркалках, наверное, да, все-таки. Потому что зеркалка там без разницы. Объектив прикручивай нормальный, и будут тебе качественные, великолепные снимки. Все зависит от стеклышек. Так вот, стал я крутить Panasonic LX3. Поснимал им. Освещение, должен сказать, не самое лучшее, но вот тем не менее. Поснимал. Понятно, что на экране это все смотреть глупо, на экране фотоаппарат, но тем не менее результат был любопытен в том плане, что, ну, как бы было видно, что снимки получаются нормальные, камера быстро работает, камера неплохо снимает макро, вполне себе хорошо так реагирует на движущиеся объекты, которые попадают в объектив. В общем, вызвало такие очень странные ощущения штучки, которая вот прям вот так и просится в руки. В тот же день я написал в ЖЖ по ее поводу что-то там. Начали мы активно общаться с людьми, потом залез на форумы, потом залез на DP-ревью. DP-ревью, если кто не знает, это примерно то же самое, что Mobile Review, только в мире цифровой фотографии. Вот можно с этим долго спорить, говорить о том, что там плохие обзоры или какие-то там, не знаю, на форумах знатоки пленки напишут вам гораздо лучше и расскажут. Все это бла-бла-бла. Если хотите там проверить, насколько хороша камера, насколько можно ее брать или нельзя брать, можете обращаться, в принципе, вот на этот сайт, читать обзоры там. Там можно посмотреть сэмплы, можно посмотреть кучу всяких подробностей непонятных человеку, который далек от всего этого. Ну и в итоге посмотреть просто вывод, который по камере сделан. Сайт на английском, но Google вам в помощь. DP-ревью камеру очень рекомендовали. То есть такой ранг заслужить, в общем-то, непросто. Мне это показалось еще более любопытным. Я попросил камеру на тест. Камеру привезли, камерой я пользовался. Мы вот сейчас очень сильно думаем над тем, чтобы тестировать компакты и камеры вообще в таком, ну, как сказать, потоком. Чтобы занимались этим, скажем, пару-тройку человек. Вот. И основная их задача была постараться или выжать из камеры максимум, или просто дать людям как можно больше фотографий для раздумий. Потому что, вот если говорить о компактных камерах, то дизайн, управление и все-все-все вот это вот, оно вторично. Здесь главное – это результат, который можно получить на полном автомате в разных условиях освещения и в разных ситуациях, скажем так. Потому что вот сценарии, когда люди покупают себе компакт, они могут быть очень разными. То есть, ну, вал приходится на лето, на период отпусков. Неспадающий ручеек – это, там, не знаю, люди, у которых появляются дети, у которых даже не было камеры или там есть камерафон, какой-то телефон. Они решают купить себе компакт. Или даже не компакт, а там, не знаю, цифрозеркалку в смысле. Вот, правда, сейчас в связи с курсом евро все цены, соответственно, скачут. В общем, короче, тоже, да. Короче. Я себе чего сделал? Я купил себе вчера LX3. Вот, в светлом таком оформлении, не в черном. Ну, просто потому что, во-первых, под Mac. Вот, во-вторых, потому что надоела мне черная техника. Вот, специально купил себе. Он такой даже не серебристый, он, как сказать, светло-светло-бронзовый. И очень я рад. Вот, это хорошая камера, которая снимает неплохо видео ко всему, у которой куча всяких настроек, есть RAW. При желании можно какие-то купить различные фирменные аксессуары, начиная от оптического видоискателя, заканчивая, не знаю, там, поляризационными фильтрами и кучей всяких других вещей. Вот она продается, потому что, как есть в коробочной версии, и стоить будет уже на следующей неделе около 25 тысяч рублей в основных сетях. Ну, курс евро, еще раз говорю. Можно найти дешевле, но вот это будет средняя цена. Такой чемодан с различными аксессуарами к ней будет стоить около 69-70 тысяч рублей. Вот все из этого чемодана мне не надо. Вот, но кое-какие вещи я, наверное, все-таки посмотрю. Вот летом надо будет обязательно приобрести фильтры. Камера снимает быстро, камера снимает четко, камера снимает даже неплохо, в принципе, при не очень хороших условиях освещения. Хотя, если говорить о там, предметной макросъемке, то здесь, конечно, свет нужен. Со светом снимки получаются совсем правильные, так скажем. У нее хороший объектив. Я не буду сейчас ни во что вдаваться, так пройдусь просто по верхам. У нее очень удобное управление. Вот. Но в инструкцию все равно залезть, конечно, надо, чтобы посмотреть, что там и как. Вот. Если в инструкцию лезть не хочешь, выставляй интеллектуальный автофокус и фигачь так. У этого компакта есть горячий башмак для крепления вспышки, естественно, есть гнездо для штатива. Вот аккумулятор у нее довольно-таки долгоиграющий. Ну, я не знаю, где-то вот дня 4 проработала при снимках, наверное, 50-60 в день. Даже, ну, и плюс видео, плюс там некоторые со вспышкой. То есть результат довольно неплохой. Вот, хотя это надо будет еще смотреть. Среди компактов, вот, кстати, да, вот если интересно, то что это такой-то продвинутая компактная камера, в принципе. Это просьюмерка чистой воды. Вот, даже не надо смотреть на размеры, то, что она, в принципе, помещается в карман куртки легко, или во внутренний, или во внешний. Вот джинсы не помещаются, но вы получаете здесь гораздо больше возможностей. Вот если что-то еще и там выбирать, то надо брать это Canon G9. Вот, и же с ними, да, то есть что-то еще смотреть смысла не имеет. Ни Nikon, ни Sony, ничего другого такого качества не будет. Могу сказать, как пользователи там тех же последних компактных Sony. Многим мы приятелям купили их, которые повелись на рекламу и так далее. Многие приятели матерятся теперь, потому что, ну, результат, мягко говоря, не очень интересен. Вот здесь меня больше всего поразило, знаете, там в первый день использования было очень пасмурное небо и такое, знаете, прямо темно-темно-серое. И были мы на пикнике. Жарили шашлык недалеко от леса, добрая компания и все такое. И вот я начал, соответственно, снимать там что-то. Первый кадр снимал лес и небо. Такой идиотский совершенно. Мне просто хотелось посмотреть, как вот тучи обработает. Вот тучи прям вот серые, как в жизни. То есть на экране, конечно, фотоаппарата картинка выглядела вообще впечатляюще. Вот, но и на экране монитора, я скажу, очень-очень хорошо. Вот даже MacBook Pro с его нестандартным разрешением отобразил ее классно. Вот зеркалка сравнивать, понятно, не стоит, потому что она сделает LX3 в два счета там в разных условиях, правда, но тем не менее. Тем не менее, результат для компакта просто очень и очень хорош. Вот эту камеру рекомендую вам посмотреть, если вы ищете какой-то удачный компакт. BlackBerry Storm. Storm, то есть шторм. Вы думали, что Bolt теперь как бы для меня это станет последняя капля? Нет, вовсе нет. А, да, я добыл еще и BlackBerry Storm. Вот, и могу вам сказать одно, то, что никогда не добывайте себе BlackBerry Storm. Если захотите BlackBerry, вот, либо смотрите на модели вроде 8800, которые такие типичные рабочие лошади, работающие там по неделе. Вот, либо смотрите на Bolt. Вот, в котором слилась вся мощь BlackBerry. Это хороший дисплей и более-менее нормальное время работы, удобное управление, большинство интерфейсов беспроводных, кроме, там, не знаю, WiMAX, все есть, в общем-то, и GPS, и так далее. Плюс клавиатура. В общем, Bolt – это вот оптимальный BlackBerry, который можно брать, наверное, ну вот какое-то время, пока нет новых BlackBerry. Вот, либо, если не нужно мультимедиа, берите 8800 или берите Bolt. Вот Storm ни в коем случае. Вот девушкам могу порекомендовать 8220, вот, которая раскладушка и которая тоже ко мне едет скоро. А на все это барахло денег трачу немеренно, но, с другой стороны, что тут, ну, знаете, очень здорово так говорить, я трачу деньги. Деньги-то я трачу, но я же потом все дело буду продавать, и эти деньги ко мне вернутся. Ну, конечно, с убытком, но, тем не менее, я зато получу возможность рассказать дорогим читателям об этих вещах, вот, чтобы они позадавали вопросы. Вот, и если кто-то собирался что-то купить, то он бы хотя бы от меня получил представление, с чем может столкнуться. Шторм действительно штука такая, а он такой вроде бы и большой, но у меня вот слово кутылый почему-то вертится в голове. То есть если iPhone он такой вроде длинненький и тоненький, то шторм он и какой-то непропорциональный, в общем, в руке не лежит совершенно, по крайней мере в моей. Sensing дисплей это тоже он выполнен по обычной технологии. И ждать от него хороших результатов не стоит. Вот, тормоза присутствуют. Мало того, как только вы начинаете активно играться с этим дисплеем, батарейка у вас улетает. День работы, вот это про шторм. А, что вам еще сказать? Ну вот коробка буквально несколько часов назад ко мне попала, поэтому я только разбираюсь пока. И, в общем, первое впечатление, ну, качество передачи речи отличное. Все фирменные штуки программные, они есть. Естественно, вот можете мой ЖЖ почитать, заводский leafjournal.com, добро пожаловать. Я там про Bolt, в общем-то, уже так, ну, несколько постов у меня было, и я там вот именно пытался рассказывать о каких-то ключевых фишках аппарата. И общее впечатление от шторма, которое складывается вот у меня даже после там пары-тройки часов использования, это попытка догнать iPhone, тогда как iPhone догонять не надо. Вот, и лезть вот в эту вот сенсорную ипостась BlackBerry совершенно ни к чему. А Bolt аппарат очень хороший. Если бы в России поддержка была вот этих всех нужных служб, почты, там, быстрого обмена сообщениями и так далее, то цены бы ему не было. Но Storm это просто какая-то вот, извините, подделка. Я не понял вообще, к чему это, зачем. Вот еще, конечно, побалуюсь, но желания переставлять симку просто нет. 8220, кстати, я тоже щупал. Очень приятная такая раскладушечка, причем с QWERTY. Вот, его называют женский BlackBerry. Так вот, друзья, по крайней мере, из Штатов говорят, то, что вот этот телефон, в общем, женщины там за ним гоняются. Ну, потому что раскладушка, и там часики на дисплее и так далее. Вот, ну, не знаю, мне как-то он женским особо не показался. Мне кажется, все-таки, ну, и размер такой не совсем женский. Он здоровый все-таки даже для раскладушки. Вот, плюс ни о каком розовом цвете там речи не идет. А еще одна вещь. В общем, жена у меня очень хочет Dell Mini 10. Очень-очень она его хочет. Вот очень она хочет его получить в дар. Чтобы был у него свой такой личный кусочек счастья. Вот он все ноутбуки у меня ворует. Dell Mini 10. Dell Mini 10 появится в продаже, я думаю, в конце весны, летом. Вот Dell Mini, который продается сейчас, скажем, на той же горбушке в разных точках и стоит около 24 тысяч рублей, брать не стоит. Знаете, удивительно было мне это наблюдать, но приехал я вот тут на горбушку и уже всерьез его собрался рассматривать к покупке, при том, что только черные образцы появились, а других расцветок нет, хотя всего их, по-моему, около 9. Продавцы, так не буду называть, в общем, точку, где это произошло. Самое смешное, это произошло, ну ладно, в общем, в фирменном магазине. Там уж думайте сами. Но просто продавцы сказали то, что да, это, конечно, зоровская вещь, они вот совсем недавно поступили. Вот неплохой экранчик, неплохая клавиатурка, вот, и честный 12 дюймов, и тонкий такой с закосом по ДР. И, в принципе, вот все в нем здорово, но не советуем вам брать. Вот на вопрос почему сказали то, что, ну, там что-то там кто-то сказал про сервис, что-то там кто-то сказал про неважные там какие-то моменты по сборке. Вот, но в итоге сказали то, что если хотите вот что-то взять за 24 тысячи, возьмите Dell XPS M1330. Вот, на что я вам ответил, что я лучше не знаю. Типа, пойду 24 тысячи и отдам там первым бездомным, кого встречу, чем куплю еще раз этот ужасный ноутбук. А Dell Mini 10 знакомство, в общем, у меня еще только предстоит, я надеюсь, когда-либо. Вот, и надеюсь, что оно будет таким безоблачным, потому что, ну, все-таки Dell делает хорошие ноутбуки. Вот, по крайней мере, не знаю. Вспоминая историю моего M1210, это 12-дюймовый ноутбук с дискретной графикой, если помните, такой очень-очень необычная модель для компании, которая постоянно в корпоративном сегменте играла, и, ну, ей уж пару лет, наверное, даже больше, там, 2,5, где-то 3 года. И до сих пор эти ноутбуки я встречаю там в некоторых офисах, в Motorola, допустим, там есть один мужчина, у которого он прям вот новенький с иголочки M1210, он не хочет на что менять. И я его прекрасно понимаю, потому что у меня тоже был M1210 максимальной комплектации и конфигурации. И на нем летал Battlefield 2042, и он был не особо тяжелый, и при том тянул там многие вещи, которые даже 15-дюймовые там недорогие модели, скажем, не могли с ними справиться. То есть Photoshop летал там и так далее. Очень была удобная модель, которая сейчас живет у моего брата и хорошо себя, в общем-то, чувствует. Единственное, он забывает его чистить, и меня это ужасно бесит. Ну, потому что я привык там свои гаджеты все начищать, натирать и так далее. Вот за что мне часто в компании говорят спасибо, когда я возвращаю такую технику, как с иголочки. Но это банальная аккуратность, и говорим мы все-таки немножко не о том. Что бы вам еще такого рассказать из нового-то? Да, из нового. Вот по поводу, кстати, аксессуаров Nokia. Там у меня была одна штучка для слабослышащих, для слабослышащих, для людей с плохим слухом. Будем мы все-таки проводить с одним добровольцем тест. И очень интересно сейчас вырисовывается перспектива, потому что, оказывается, есть некая ассоциация людей, которые стараются довести до ума вот эти приборы и пытаются выдумать что-то новое для того, чтобы облегчить себе жизнь и общение с помощью мобильного телефона. В общем, знаете, открыл для себя новый пласт, и пласт такой довольно любопытный, причем он здесь как раз аксессуарика играет такую роль очень-очень важную. Я не знаю, на память сейчас просто нет, кто еще занимается, помимо Nokia, такими устройствами. По-моему, да, в общем, только Nokia, наверное, да. И вот этот опыт мне хотелось бы, конечно, это даже, знаете, это, наверное, больше значит, чем там какая-то унификация зарядок или что-то еще. Вот, потому что хорошо сидеть вот сейчас в 30 лет не с непониманием смотреть на этот прибор и думать, нафиг он нужен, да? Вот как бы там ни было, но вот этот вот там какой-то цинизм присутствует. Я сейчас просто думаю о том, что вот когда мне будет лет 65-70, может быть, уже будут проблемы со слухом, учитывая там наушники постоянные, громкую музыку и так далее. И вот такие приборы как раз, если их будет тяжело найти на рынке к тому времени, когда мне будет 65 лет, то это будет очень-очень плохо. Вот, и жаль, что компании не пытаются заботиться об этом, думать об этом. Но я думаю, ничего, мы эту ситуацию постараемся немножко изменить. Вот, собственно, если какие-то вопросы по подкасту будут, по шторму, вот по Dell Mini, по, соответственно, Panasonic, не стесняйтесь, пишите, всегда отвечу, всегда помогу, подскажу и так далее. Только Ваську ночью с вопросами лучше лезть не надо, потому что могу ответить матом, могу ответить плохо. Рабочий день все-таки ночью заканчивается. До следующих встреч, пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Sony официально анонсировала новую цифровую фотокамеру CyberShot DSC-HX1, которая открывает линейку продуктов компании, поддерживающих создание развернутой панорамы 224 градуса по горизонтали и 154 градуса по вертикали нажатием одной кнопки на фотоаппарате. Сенсор камеры позволяет вести скорострельную съемку до 10 кадров в секунду в 9-мегапиксельном разрешении. При этом аппарат оснащен механическим, а не электронным затвором. Это должно значительно снизить искажения при съемке движущихся объектов. Информация о планах компании HTC по выпуску целой линии коммуникаторов и смартфонов в 2009 году появилась еще в начале года. Теперь есть некоторые подробности. Например, устройство Firestone будет оснащено большим сенсорным экраном, процессором с частотой 600 МГц, 8-мегапиксельной камерой и операционной системой Windows Mobile 6.5. Whitestone чуть попроще. Процессор с частотой 528 МГц и камера на 5 мегапикселей. Аппарат Athena 2 получит дисплей на 4,8 дюйма. И процессор на 1 ГГц. А у новинки под названием Twin процессоров и вовсе будет 2. Все подробности традиционно можно прочитать в новостях на сайте.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет-привет. Сегодня кухня сайта посвящена, наверное, человеческим взаимоотношениям. Я думаю, что буду говорить я об этом, потому что взаимоотношения, они формируются, ну, бывают взаимоотношения личные, рабочие, но, на мой взгляд, человек не может быть очень-очень разным в разных взаимоотношениях, на работе или дома. Понятно, что мы разные. Дома, на работе мы играем одну или другую роль. Или не играем роли вообще. То есть вот мы такие честные, открытые, принципиальные иногда. Но на самом деле все равно мы разные. Разные люди, разные читатели. Я говорил в прошлом подкасте про аудиторию. А сегодня я немножко хочу раскрыть тему и поговорить про взаимоотношения. Расскажу такую историю из своей жизни, наверное, пожалуй. Я был, ну, и есть, наверное, три вещи о себе: скромный, не наглый, а застенчивый. Вот это, наверное, полная правда. Хотя в нее никто не верит. Но вернемся к нашей теме. В нашей теме очень важно вот что. И чему меня научила жизнь, наверное, во многом. Возникает какое-то недоразумение с теми людьми, с которыми вы работаете или проводите время. Причем возникает оно примерно следующим образом. Ваш друг, в таких больших кавычках, говорит: знаешь, а про тебя Женя, Саша, Дима, Коля, Лена, Сергей, не знаю, кого еще перечислить, Яна, сказали вот то-то, то-то и то-то. Причем явно то, что про тебя сказали, оно, а, неправда, б, ну, неприятно. И вот тут возникает вопрос, что, собственно говоря, а зачем тебе это все сказали? Наверное, для того, чтобы ты расстроился и посмотреть на твою реакцию, подколоть. Так вот, я вам могу со всей ответственностью сказать следующее, что тот человек, который считает вас своим другом, он не будет говорить такие вещи. Человек, который к вам хорошо относится, также не будет говорить. Ну, узнаете сами и узнаете. Но вот распространять слухи и какие-то вещи подобные, ну, не с руки как-то. И я, в общем-то, противник этого. Причем такой яростный противник. А другая вещь. Ну, все-таки там вы узнали, вам кто-то рассказал, что такой-то человек говорит то-то, то-то и то-то. Ну, все зависит от того, насколько важен, не важен вам этот человек. Можно просто плюнуть, забыть и, в общем-то, не поднимать эту тему. Но у меня был простой пример перед глазами. Когда я учился, про одного из моих друзей, ну, скажем так, один из ребят сказал нечто там, что он считал не знаю, верным, еще каким-то. И вот мы как-то стеснялись, да, вот такой подростковый период, возраст. Ну, вот как вот так подойти к человеку и спросить, а ты про меня что, правда вот это сказал? Вот знаете, ну вот основные эти схемы, они на этом и строятся, что человек никогда сам не подойдет и не спросит, а ты что, вот это про меня такое говорил? Ведь оружие сплетника, оно обоюдоострое. И когда прилюдно у сплетника спрашиваешь, а что это правда, два варианта действий. Сплетник говорит, что да, это полная правда, и подтверждает, ну, от и до. Либо он просто тушуется и уходит в никуда, и все это видят. То есть это стоит делать публично на людях для того, чтобы эффект был достигнут. Потому что тет-а-тет, это не так работает. Да, человеку будет неприятно, но не более того. И вот тут, наверное, кроется первый опыт, который я получил, что для людей, которые мне важны, они пустое место, я проделаю этот опыт для того, чтобы понять, а это правда или неправда. Ну и вот такие друзья в кавычках, они уходят, конечно, куда-то на периферию моего внимания, на периферию вообще общения, потому что, ну, это не друзья, это какие-то люди, знаете, рыбки-прилипалы, которые возникают у каждого человека по ходу его жизни. Таких людей очень много. Для кого-то, я вот хочу подчеркнуть, что для кого-то это хорошие люди, добрые, милые, любящие в жизни. Для кого-то, да, но ситуации бывают в жизни разные. И, о боже, я вот сейчас говорю все это и думаю, что сейчас какие-нибудь люди с конспирологическими теориями начнут искать подоплеку, какие-то имена. У меня на неделе была замечательная совершенно история. После встречи в одной из компаний я написал пост у себя в дневнике о том, что, в общем-то, партнеры – это равноправные лица в диалоге, и нельзя там относиться как к слугам, рабам или чему-то подобному. И говорить, вот мы вас тут позвали, собственно говоря, чтобы вы нас рекламировали, пиарили и делали всякие такие вещи. Я вам честно скажу, что две компании позвонили и извинились за своих сотрудников. Одна компания написала. Причем написала такое письмо. В общем-то, там была встреча с нашими сотрудниками. Я читал это письмо, и я был, мягко говоря, в легком ауте, шоке, если хотите. А такое самовозгорание шапки сразу в трех компаниях. А та компания, про которую я написал, они все поняли, они даже не стали ничего комментировать, писать и прочее, прочее. Ну, на мой взгляд, вот это самовозгорание очень показательно. Если есть такие проблемы, и люди о них знают, знают, причем конкретно, знают, что вот в нашей компании организована работа вот так и так, то, наверное, надо не извиняться за чье-то поведение, а просто попытаться сделать, чтобы компания работала по-другому. Я бы еще понял, если бы это были маленькие компании, там, Вася Пупкин и сыновья. Кстати, вот почему всегда такой сексизм проявляется в этих названиях. Никогда я не слышал «Вася Пупкин и дочери». Да, вот не было таких женских компаний. Там «Быстров и компаньоны». Компаньонок никогда не было. То есть бизнес и женские имена как-то они не связаны. Хотя, с другой стороны, продуктовых палаток и магазинов «Елена», «Татьяна» или кафешек такого рода очень много. И зачастую приходится слышать, что вот я подарил своей возлюбленной кафе, которое назвал ее именем. Ну, например, да. Достаточно такое наблюдение просто из жизни. Но вернемся к нашим баранам. А наши бараны поживают очень неплохо. Наверное. Причины этого в том, что люди зачастую играют на психологии других людей. Играют очень не тонко, а используя уже проверенные временем методы. Ну, в частности, зачем придумывать что-то, чтобы вас обвинить в чем-то? Надо придумать самое нелепое обвинение, абсолютно не читая того, что вы пишете или говорите, и дальше это обвинение муссировать. В журналистике был очень корректный пример, когда одна из желтых газет Британии спросила у принца Гарри, а не голубой ли он? Ну, естественно, принц ответил: нет, я не голубой. На следующий день выходит заголовок, который звучит примерно так: принц Гарри отрицает, что он голубой. Ну, понятно, что раз принц отрицает, а вопрос-то был задан не просто так, наверное, что-то там, в общем-то, неспроста было. Ну и это самый такой заядлый прием сетевых троллей. Их называют часто троллями. То есть это люди, которых не интересует ни предмет обсуждения, не интересует ничто в принципе в этом обсуждении. Их интересует просто вот заводить других людей, заводить на некий разговор. Ну вот об одном из таких уродов я могу совершенно четко рассказать, потому что он поселился у меня в моем сетевом дневнике. Некий Шатилин, по-моему. Да, по-моему, Шатилин. Этот уродец, он занимается якобы журналистикой. Я почитал его опусы, журналистикой там и не пахнет. Графоман со стажем. Вы не подумайте, что я оскорбляю человека так вот за глаза. Я ему и в глаза это могу сказать, потому что, ну, я никогда не стеснялся в выражениях, особенно по отношению к людям, которых не уважаю вообще никак. Так вот, он поселился у меня и якобы вел достаточно прилично беседы на какие-то темы. Ну, то есть человеку не важно было мое мнение или мнение там наших авторов по какому-то вопросу. Он просто специально занимал наше время для того, чтобы мы его потратили на общение с ним. Ему было неинтересно изначально, и об этом он писал на каждом углу, о том, что вот я такой умный, я такой образованный, и я просто играю роль сетевого тролля, чтобы они могли меньше поработать. Ну, это достаточно деструктивная позиция, поэтому я называю таких людей уродами. Это уроды, которые не могут создать ничего своего, а вот чужое то, что действительно играет роль, и для людей в первую очередь, они пытаются разрушить или, скажем так, сделать хуже, да? Ну, обгадить, называя своими именами. А вообще, вот журналист, работающий журналист, нормально работающий журналист, часто сталкивается с тем, что его обвиняют во всех смертных грехах. Например, я выяснил недавно про себя очень много различных эпитетов, что я националист, фашист, кто, ну, там, я не знаю, по утрам я ем, пью кровь невинных младенцев, наверное, церковь тоже в 13 веке разрушил я. Одним словом, это все вот такая большая буква «Я». По факту это, наверное, методика даже военной пропаганды, когда берется, ну, вообще любой пропаганды, берется некое утверждение и дальше попытка навязать другому человеку, в нашем случае журналисту, его отрицание. Там: а вы правда не гей? А вы правда не пьете кровь младенцев по утрам? А вы правда не делаете то-то и то-то? У меня был совершенно замечательный разговор с молодыми журналистами, где я задал вот такой сакраментальный вопрос. Спросил я следующее: а, ребят, насколько часто вы перед тем, как пойти к стоматологу, выясняете, а что он любит есть, сыр или колбасу? Или на какой машине он ездит? На Феррари, Мазерати, я не знаю, не любит Мазерати, например. Ну, совершенно здравые ответы были. Мне люди сказали, что мы скорее узнаем, насколько это хороший врач. То есть, насколько он профессионален как врач. Отлично, сказал я. Тогда давайте пойдем немножко дальше. Когда вы идете к лучшему портному в городе, вас интересует, какой ТВ-канал он смотрит вечерами? Ну, например, он может смотреть НТВ, он может смотреть ТВ-3. Или что-то другое, например, видео. Вас это волнует? А ребята ответили снова: нет, не волнует, и вообще к чему эти вопросы? Так вот, почему-то, если речь идет о политиках, публичных людях, журналистах, то всех и вся волнует достаточно простая вещь, а именно: что этот человек ел на завтрак, что он ел на обед, куда он ходит и что он делает. И, безусловно, в каждом из таких вопросов находится подтверждение его полной и тотальной профнепригодности. Более того, люди говорят о том, что, ну, ребят, мы-то знаем с вами, как тут все продажно, проплачено и прочее, прочее, прочее. Ну, на мой взгляд, по себе судить других не стоит. Это совершенно бесполезное занятие. И человек, который кричит про продажность, он, как правило, первым встанет в очередь на получение своих 30 серебряников. Ну, опять-таки, из личного опыта, как правило, это так. То есть такие люди мерят по себе других, не подозревая, что другие люди могут очень-очень сильно отличаться. А я специально, у нас на форуме была совершенно замечательная тема, которая меня веселила долгое время, несколько дней, я ее даже не закрывал. Тема звучала примерно так. Почитал я тут журнал Эльдара Муртазина. Ну вот, не сочтите за тщеславие или что-то подобное, это просто хороший пример того, как это происходит в жизни. Что происходит, как происходит? Ну, могу сказать однозначно. Тема очень запущенная. Значит, ну, во-первых, авторство. Кто этот человек? В течение последних 5 лет этот человек появляется каждую весну. Иногда еще осенью он проявляется. И пишет примерно одни и те же вещи. Но использует он совершенно разные доводы. А никнейм, под которым он регистрируется, всегда узнаваем. И, ну, знаете, это такая вот не то что проверка на прочность, но человек несгибаемо верит в то, что он пишет. Точнее, не верит, а пытается доставить неприятности, там, какие-то впечатления, видимо, мне лично. А очень много выводов сделано в этой ветке форума. Она сейчас закрыта, но ее можно найти. Мы не удаляем ничто. Ее можно почитать. Раздел материалы сайта. Нет, раздел Flame. Извините, Flame. Вот эта ветка во Flame была. И там очень много сделано выводов. Исходя из каких-то моих записей в дневнике, перекинут мостик тождественности, что дневник равно работа, а значит, это все плохо. И т.д. и т.п. То есть не признаю ошибок, не каюсь, не бьюсь в ножки этому человеку, да и другим. Ну и многое-многое другое. То есть фактически основное оружие вот этих безымянных личностей, которые представляют из себя ничто, это попытка скомпрометировать вас как профессионала. Попытки достаточно легковесные. И тут я всегда своим коллегам говорю достаточно простую вещь. Не реагируйте на подобные вещи. Просто не реагируйте. Это разные вселенные, это разные уровни восприятия информации, владения информацией. Вас читают десятки, сотни тысяч людей. Ну, в моем случае это сотни тысяч человек в день, так или иначе, прикасаются к тому, что я делаю. Это несоизмеримая аудитория. Просто несоизмеримые. И второй момент, который меня очень веселит. Не имея доступа к аудитории, эти люди приходят гадить в ваш дом. Ну, то есть, фактически, они приходят к вам на форум. Они не пишут даже вам письма, потому что это бесполезно. Они это понимают. Они приходят к вам на форум и пытаются вашей аудитории что-то доказать. Знаете, вот старожилы форума, завсегдатаи нашего форума, они знают, что такие темы появляются, особенно по весне, очень часто. Они приходят и уходят. Поэтому, на мой взгляд, это нормально. Другой момент, который связан, наверное, с тем, вот риторика, которую используют подобные господа, она звучит примерно так. Ну, давайте в хронологии расскажу. Когда только появился сайт Mobile Review, она звучала, риторика звучала так. Вы никто, ваше место нигде, вы никогда не станете крупным ресурсом. Потому что я считаю, что вы пишете плохо, надо писать совершенно не так. И вообще вы должны слушать только меня. Проходит год. Те же или другие люди пишут примерно так. Вы давно зарекомендовали себя как самый крупный, сильный ресурс по тематике. Но с тех пор, когда я начал вас читать, вы очень сильно испортились. А именно, вы теперь не уделяете внимания нашим советам, вы делаете все не так, зазнались, и вообще вы умрете буквально завтра. Есть некоторые люди, которые даже работают на нашем рынке, они прогнозируют, ну, тоже это весеннее обострение, я называю, каждый март каждого года Mobile Review должен умереть. Значит, в силу разных причин, но четко март, вот март мы умираем. Начинается март, и такие венки они не заказывают по каким-то причинам, хотя на их месте я бы их заказал, чтобы увериться, что мы вот мертвы и мертвее некуда. Действительно, вот шутки шутками, но весна, я не знаю почему, но весна — это время вот таких обострений, и очень часто по весне возникает большинство таких тем. Безусловно, есть некоторые люди, которые используют подобную риторику, но они чем-то недовольны. Вот тут надо очень четко пытаться стать немножко психологом и понять, а действительно человек вот просто сетевой тролль, урод, которому делать нечего, и который просто как вандал пытается хоть как-то прикоснуться к прекрасному. Вот за эти слова, наверное, меня сейчас про прекрасное начнут размазывать по стенке тонким слоем. Но идея-то в другом, что есть люди, которые работают много для того, чтобы получить некий результат. Этот результат, в первую очередь, не деньги. Это результат — тот продукт, который вы читаете каждый день. Работают на износ. Это по-настоящему так. И работы меньше с каждым годом не становится. При этом надо понимать, что работы – это не жалобы, не плач Ярославны. Просто когда человек не уважает чужую работу, он не уважает в первую очередь свою работу и свое время. У меня большая семья, много детей, с которыми я хочу тоже проводить время. Это не значит, что я должен сидеть в сети с 6 утра до 12 ночи. Нет. Я провожу очень много времени работая, пишу статьи, аналитику. И у нас есть объективные показатели того, что у нас все получается. Объективные показатели, их много. И очень часто люди заблуждаются и говорят, что вот посещаемость – это не тот показатель, на который надо ориентироваться. Бредовость заключается в том, что мы никогда не ориентировались на посещаемость. Это косвенный признак. Та аналитика, которая есть у нас внутри по нашей аудитории, она намного более интересна и учитывает множество других факторов. Кто люди, которые нас читают? Какое влияние на коллег-журналистов мы имеем? Насколько плодотворно мы распространяем те идеи, которые нам кажутся? Ну, фактически занимаемся пропагандой личного мнения, если хотите. Так вот, по этим показателям просто рядом никого нету, никто не валялся рядом. Вообще. Это очень показательно. Покажите мне хоть одно издание, которое, ну, опять-таки, это был мой спор личный, шутливый. Я сказал, что смогу, ну, просто понимая, как это работает, я смогу за 3 дня добиться 10 тысяч упоминаний своего имени в связи с каким-либо событием по всему миру, в том числе в печатных изданиях Америки, например, да? За один день я этого добился, не используя даже Mobile Review, который намного более читаемый, чем мой скромный дневничок. Это просто было сделано, ну, если хотите, забавы ради. Да, мы можем делать это на ресурсе постоянно, но у нас нет такой цели. Цель у нас в другом – построить хороший качественный ресурс, он уже таков, улучшить его максимально. Над чем мы работаем? Вся команда работает постоянно и работает очень неплохо. И привнести что-то новое. Новое, в первую очередь, в отрасль, в которой мы работаем. Дать пользователям не просто информацию, но часто помогать им в разрешении тех или иных вопросов. Не каждому конкретному человеку. Зачастую мы не можем помочь каждому конкретному человеку, но в самых вопиющих случаях мы помогаем. Но решить сам корень проблемы, то есть привлечь внимание, что, например, оператор обирает пользователей, потому что провел тарификацию, перерасчет в рубли неправильно. Мы боролись с МТС за это в течение полутора месяцев, и в итоге для всех абонентов автоматически вернули деньги и произвели перерасчет. Журналистская победа, да, журналистская победа. Брак 5820 Nokia. Тоже, на мой взгляд, но это из последних примеров. Добились того, что приоритетное обслуживание в сервисах на территории Российской Федерации. Почему нет? Добились того, что НСУ, Nokia Software Update, внесли коды, которые не были внесены, и там конь не валялся. То есть, фактически, это работа, которая... Мы не кричим о ней на каждом углу. Это просто сейчас вот к слову пришлось. Не вешаем себе медальки на грудь за это. Это работа, которую мы делаем. Делаем для того, чтобы сделать жизнь лучше. И поэтому трудни, которые не делают работу, но при этом умеют заниматься критиканством, я называю уродами. Уродами. Да, они приходят к нам, они читают. Мне особенно забавно видеть сообщения от людей, которые пишут: «Я, в принципе, не читаю ваш сайт, но имею мнение». Ну, почему нет? При этом видеть, что с его IP-адреса, уникального IP-адреса, причем, подчеркну, человек сидит по 45-50 минут в день, передвигается по разным страницам, то есть он читает вранье в первых же словах. То есть вот этот вандализм, он в душе у многих людей есть, присутствует. Они выпускают таким образом пар, психологическую разрядку получают. Знаете, вот эта ущербность психики, сделал гадость другому, получил удовольствие. К этому надо быть готовым. В журналистике с этим вы будете сталкиваться постоянно. То есть я не могу сказать, что я идеален, или там наши ребята идеальны. Но мы пытаемся многие вещи, вот, знаете, прочувствовать, если хотите, понять. Лет 10 назад я имел мнение о многих артистах нашей эстрады. Причем мнение такое: да, он бездарь, он вот совсем никакой, петь не умеет и прочее. Ну, казалось бы, да, я-то потребитель, я слышу, я понимаю. А сегодня я могу сказать, что... Со многими людьми я знаком. Ко многим людям я изменил свое отношение. Изменил отношение не в последнюю очередь, работая в качестве журналиста. Я понял, что очень часто, а вот мое мнение, это по сути мнение толпы. То есть вот некое мнение, которое сформировалось в социуме. Например, недавно у меня была совершенно замечательная встреча с девушкой, которая работает в нашей области. Она журналист, пишет про мобильные телефоны. Ну и в частности, предметом встречи было, ну, я честно думал, что обидел человека чем-то, потому что там какие-то вещи совершенно были, на мой взгляд, неправильные в мой адрес. Ну, там, давайте ударим его по голове, еще что-то. Я, честно, просто написал: а давайте встретимся, просто интересно посмотреть, я вам дам свою голову, интересно посмотреть, а что, в общем-то, такого произошло между нами. И человек не ушел в никуда, он действительно встретился. Мы посидели, попили кофейку, приятно поболтали. А мне понравилось несколько фраз, которые, это вот возвращаясь к началу этого разговора, несколько фраз, которые были сказаны достаточно будничным тоном. Но для меня это вот тоже некий показатель. А в социуме, в социальной среде вот этой нашей коллеги принято ругать Муртазина. Вот это данность, да? Наверное, еще принято ругать Верку Сердючку. Не знаю, я сейчас вот фантазирую, предполагаю. Ну, то есть есть люди со знаком «плюс», без раздумий совершенно, которым все идет в плюс. Есть люди со знаком минус. Это нормально, к этому надо быть готовым. Понятно, что меня не задевает, и я об этом тоже сказал, меня совершенно не задевают эти все высказывания. А встретился я по одной простой причине. Мне действительно было интересно понять, а что вот такого стоит за этим. Может быть, какая-то там нелюбовь или еще что-то. А, честно признаюсь, есть еще одна категория. Я когда готовился к этому подкасту, я думал, вот рассказывать про них или не рассказывать. Потом подумал, что будет неполным мой рассказ, если не упомяну о людях, которым вы как журналист не ответили. Не ответили на их письмо. У меня приходит вот сейчас без спама порядка 6000 писем в день. 6000 писем, зачастую люди, которые пишут по бизнесу, они также теряются в почте, у меня в почте, если не настроен фильтр на них или какой-то новый адрес. Я просто не вижу этого письма. Люди мне перезвонят, говорят, вот я отправил тогда-то, и тогда поиском я как-то его нахожу. Часто я пропускаю эти письма. Нереально отвечать на все. Вот просто если я буду сидеть весь день, 24 часа, и пытаться ответить на 6000 писем, я не отвечу на них. Я не отвечаю не потому, что я сноб, не люблю нашу аудиторию. Люди не дадут соврать, когда все это начиналось, и писем было 200, 300, 400, 500 в день. Я тратил несколько часов для того, чтобы ответить на каждое письмо. Это вот правило такое. В течение 2 недель ответить на каждое письмо. Но с таким потоком я не могу справиться. Я, к сожалению или к радости, не служба поддержки, которая объясняет, где найти ту или иную функцию, куда воткнуть кабель и как поступить с таким-то телефоном. Я не способен обслуживать вот эти письма. Я не способен обслуживать письма, какой телефон мне выбрать. Я не знаю человека. Ну, знаете, это то же самое, что обратиться к кутюрье заочно по почте и сказать: вы знаете, у меня размер вот примерно такой-то, что вы мне порекомендуете? Какой цвет волос, какой цвет глаз, какая фигура, в конце концов? Размер, он ни о чем не говорит. И вот тут, знаете, ну, просто вот вопросы из той же серии. Наверное, люди хотят получить ответ. Наверняка, если они пишут, тратят свое время. Я уважаю их желание, но я не могу физически ответить. Вот тут находится некая прослойка людей, категория, которые очень возмущены бывают этим. Причем возмущение выливается в то, что вот написал человек час назад письмо, через час он пишет следующее письмо, которое звучит так: час назад я написал вам со следующим вопросом. Почему вы мне не ответили? Вы что, меня игнорируете? А проходит еще час. Да, я вижу, совсем вы там зажрались, не общаетесь с вашими читателями, а я вам деньги приношу. Вот на минуточку. Этот человек мне не приносит ничего. Да, это тоже такая риторика, что какой-то конкретный человек мне приносит деньги. Нет, не приносит. Ни мне, ни нам, никому. Человек приходит в первую очередь за тем, что ему нужно. Мы никому не навязываемся. Мы не говорим: приходите к нам, потому что, да, вам надо поддержать нас. Вот если бы мы говорили, что у нас ничего нет, но приходите просто потому, что вы любите там Сережу Кузьмина, Эльдара Муртазина, Свет Леонова, кого угодно, просто чтобы поддержать, вот тогда бы вы нам платили деньги. Но вот эта двойственность ситуации и двуличие, когда человек говорит: вы мне должны, пора от этого избавляться. Никто никому ничего не должен. Более того, вы приходите на сайт за тем, чтобы прочитать ту информацию, которая вам нужна. Вы можете приходить к нам, кому-то еще, но говорить, что мы вам что-то должны, вы не имеете права. У вас нет такого права. Это могут говорить те, кто является активом нашего сайта, кто участвует в его жизни. Вот у меня есть обязанности по отношению к этим людям. Обязанности не разочаровать, дать в первую очередь информацию. То есть фактически работать не только для всей аудитории, но и для них, работать активно. Вот эти обязанности у нас есть. Соответственно, по поводу писем. Есть люди, которые не ограничиваются тем, что они пишут, они начинают активно обижаться на вас, и, соответственно, это выходит во внешний мир, где люди пишут примерно следующие вещи, что этот человек или эти люди, нехорошие редиски, они совершенно зазнались, не отвечают на письма, что-то еще делают, но дальше пьют кровь младенцев, и все по стандартной схеме. То есть, фактически, вы, как журналист, будете, как успешный журналист, будете сталкиваться с этим постоянно. От этого никуда не деться. Но, на мой взгляд, то, с чего я начинал этот подкаст, эту кухню сайта, Не бойтесь посмотреть в глаза человеку, который про вас что-то говорит, пишет, думает. И просто сказать ему прямым текстом, если он важен для вас. А почему ты это делаешь? Или ты делаешь это в принципе? Или это вот меня вводит в заблуждение, обманывают, наушничают и прочее, прочее. А психология очень вам поможет. И вообще учебники по психологии, не психиатрии, именно по психологии. Социальной психологии, основы психологии, основы лидерства. Вот это учебники, которые вам надо прочитать, чтобы понимать, как ведет себя аудитория и конкретные люди, отдельные представители этой аудитории. С этим пониманием вам будет проще справляться вот с тем гнетом, грузом, который на вас навалится вместе с приходом, не знаю, славы, неправильное слово, некой медийной популярности, я бы сказал так. Потому что людей, современных лудитов, которые хотят разрушить то, что вы создаете, очень много. Это правда так. Это сетевые тролли, это люди, которым просто не нравится, что у вас что-то получается. Их много, и они данность. Не надо закрывать глаза и говорить, что у нас все прекрасно, таких людей нет, нас все любят. Это не так. И так это не может быть никогда. Потому что так не будет никогда. Надеюсь, вам показался полезным этот подкаст, эта кухня сайта. Я, правда, хотел бы выслушать ваше мнение на эту тему. У нас в форуме раздел «Подкасты сайта» и подискутировать, возможно. Где вот та грань, когда человек превращается из обычного критика в сетевого тролля? И как относиться к людям, которые гордятся тем, что они сетевые тролли? Мне кажется, это какие-то выверты сознания. А какое ваше мнение об этом? Действительно интересно. Приходите, пообщаемся на эту тему. Заранее спасибо и до встречи.
MobileReview.com. Новости.
Ресурс CNET Germany опубликовал фотографии и краткое описание смартфона HTC Mapple. Это устройство демонстрировалось на Mobile World Congress, но его официального анонса еще не было. HTC Mapple продолжает концепцию HTC Excalibur и Cavalier. Это моноблок с интегрированной QWERTY-клавиатурой, работающий на Windows Mobile 6.1 стандарт. Из характеристик HTC Mapple источник отмечает лишь наличие 2-мегапиксельной камеры, не поддержки сотовых сетей 3.5G, не о наличии модулей Wi-Fi и GPS, информации пока нет. Когда состоится официальный анонс и начало поставок HTC Mapple, также неизвестно. Компания Texas Instruments Incorporated объявила о выпуске OMAP 4 – новые платформы для мобильных приложений. Платформы создают новые возможности использования мультимедиа, такие как запись и воспроизведение видео в формате 1080p, работа с фотографиями с разрешением 20 мегапикселей и воспроизведение аудиозаписи в течение почти одной недели. OMAP 4 существенно превосходит самые популярные современные смартфоны по производительности и длительности работы. Платформа отличается в 10 раз меньшим временем загрузки сайтов, более чем в 7 раз большей вычислительной мощностью.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. 5 треков, которые были собраны с миру по нитке, не без вашего участия. Заходите на форум портала Mobile Review, ветку, посвященную рингтонам, и пишите, какие мелодии установлены у вас на звонке мобильного телефона. Начнем с готического рингтона от соответствующей направленной группы Lacuna Coil. Пластинка, на которой есть этот трек, выпущена в 2002 году и называется Coma Lies, одним словом. И официальная версия этого названия такая. Якобы группа записывала альбом в таком упоении, забытьи, что это было похоже на кому. Ну и чуть позже к слову «кома» добавилось слово «ложь». 5 место чарта. Lacuna Coil, пластинка «Coma Lies», трек «End Wind». 5 место. после готики резко переключаемся на 8-бит. И нам в этом поможет наш же соотечественник из Волгограда Кола Кит. Его работа «Пицца Пауэ» на 4-й строчке. Вещь, которая будет звучать сейчас в золотой середине чарта. Про нее впору сказать Drugs Power или Amy Power, что, к несчастью, почти одно и то же. Одна из моих любимых певиц современности и по совместительству человек-саморазрушитель. Amy Winehouse на 3-м месте с очень верно, в данном случае называющейся песней You Know I'm No Good. Подумав о грустном, о судьбе Эми Уайнхаус в этот раз, будем развлекаться и слушать какую-то фигню. В данном случае фигня забралась на 2-е место. Называется она как-то вроде «Корки Бучек» и звучала в фильме «Борат». 2-е место мобильного чарта. После всего этого музыкального беспредела было бы глупо включать вам что-то очень предсказуемое и говорить, что вот это сегодня победитель. Мы сами не ждали, но сегодня рингтон номер 1 называется «Shake That». Послушайте золотые трели. «Shake That» — 1-е место. Все на сегодня. Уже завтра мы будем внимательно смотреть, какие мелодии вы нам предлагаете до следующего чарта. Напоминаю, что предложения принимаются на форуме портала Mobile Review в соответствующей ветке.
MobileReview.com. Жизнь в движении.